Здравствуйте, дорогие союзники! В эфире программа «Архипастырь». Сегодня в екатеринбургской студии телеканала «Союз» мы принимаем епископа Мариинского и Юргинского Иннокентия. Владыка приехал на Урал из Сибири. Владыка, здравствуйте, благословите нас, пожалуйста.
Добрый день! Мир и Божие благословение пребывают с нами.
Владыка, вы прибыли в Екатеринбург на царские дни. Но вот этот визит, это зов сердца или просто какая-то, может быть, не знаю, служебная необходимость?
Необходимости здесь не было, но желание побывать на этих великих днях было большое. Потому что, с одной стороны, это дань исторической памяти страшных событий, происшедших 100 лет назад, и желание поклониться великому подвигу этих великих людей.
А вот именно как великих людей вы в своей жизни стали воспринимать их в какой-то определенный период? Ну, все-таки, будучи людьми там, 70-х годов рождения, начала 70-х, мы же помним, что нам говорили в школе про государя. Или же, например, там верующая бабушка вам рассказывала о царе, совсем не то, что школьная учительница Марья Ивановна. Или вот как это формировалось, что они люди для вас великие?
Ну, сам статус царя все равно у людей вызывал всегда уважение. Вне зависимости от исторических обстоятельств жизни. Но именно о царской семье мое понятие формировалось по свидетельствам людей, с которыми меня Господь в жизни свел. Это дедушки, бабушки, это старые прихожане, которые жили еще в царское время или время послереволюционное, когда жива была память о том, как жили при царе. Я никогда не слышал плохих отзывов о том времени. И то, как жили тогда, всегда у людей вызывало теплое чувство, теплые воспоминания. И вот это живое свидетельство, пожалуй, было более авторитетно, чем то, что было прописано в учебниках истории.
Владыка, вы говорите, старые прихожане, церковные бабушки, говоря о своем детстве. Получается, вы выросли в церковной семье?
Нет, семья моя не была церковной.
А вы сами в церковь ходили в детстве?
Да.
А как это получилось?
Мы жили рядом с церковью. Я слышал с детства колокольный звон. Иногда по традиции, как сейчас бывает, приезжали родственники, которые могли пойти в церковь, поставить свечки. И как ребенка брали меня вместе с собой за компанию. Но обстановка храма, она как-то особо запала, наверное, в детское сознание и в душу, что мне всегда хотелось быть в храме. Я туда шел, когда выпускали погулять во дворе. Я уходил в церковь. Там мне было хорошо, там мне было радостно. И вот храм я полюбил именно с детства.
А мама с папой как к этому относились?
Строго. Тогда не разрешалось ходить в храм. Кроме того, что мама была учителем, и всегда это посещение детьми храма, оно вело за собой определенные последствия. И у родителей на работе могли возникнуть сложности. Почему ребенок в церковь ходит? Как это такое могли допустить? То во избежание каких-то служебных неприятностей, которые неминуемо следовали за посещением храма ребенком, ну, родители старались пресечь этот момент. Ну, именно мама. Если ребенка нет во дворе, значит, Дима в церковь пошел. И обычно с прутиком встречали меня из церкви. Отец относился лояльно. И на вот вопросы учителей, на вызовы учителей, когда уже в школе начал учиться, стали приглашать родителей для беседы, в какой-то момент он просто отказался туда ходить и сказал, чтобы его больше не беспокоили. Он позволяет ребенку ходить в храм, потому что в церкви ничему плохому не учат. Нравится, пусть ходит. И вот как бы со стороны отца у меня как бы такая поддержка даже была.
Владыка, А школьные учителя пытались же наверняка как-то на вас воздействовать? Ребята, одноклассники?
Учителя старались подколоть, настроить ребят против попа, потому что это прозвище с детства, поп. Но с ровесниками, с одноклассниками у меня всегда были хорошие отношения. И почему-то вот у детей это не вызывало каких-то нареканий. Наоборот, иногда расспрашивали про церковь или сам старался рассказать. Был вот момент такой, когда в четвертом классе учился и выучил несколько своих одноклассников молитву «Отче наш» читать. Так вот, потом вызвали на родительское собрание меня, и вместе с родителями родители отчитывали, как это вы допускаете ребенка учить молитвам наших детей. Что как-то, ну, не знаю, почему-то мне такая мысль пришла, я сказала, ну, вообще-то этому должны учить родители детей молиться. И вот этот ажиотаж, это давление, в школе оно меня сопровождало практически все годы.
И не хотелось вам никогда идти более простым путем? Ну, то есть вот уже как-то дистанцироваться от церкви, раз это несет столько искушений?
Нет.
Я почему спрашиваю? Потому что сейчас вот родители сталкиваются зачастую с проблемой, что мы ребеночка носили маленьким в церковь, мы его причащали, мы его в воскресную школу водили, мы ему про Христа рассказывали, а наступило ему там 14, 15, 16 лет, он сказал, так, все, вот это вот вам нравится, вот вы ходите, а я с вами больше в храм не хожу. Он, может, конечно, потом и возвращается, дай Бог. Но вот этот момент, он настолько болезненный. И, естественно, возникает вопрос, а как же тогда детей вере научить, чтобы она для них стала своя, родная, вот такая? Что через тернии, а все равно ко Христу.
Таких борений в юношеском возрасте я не знал, потому что в храм мне хотелось идти всегда, несмотря ни на что. Я не знаю, почему так сложилось. И, может быть, отчасти потому, что Господь я таких людей в жизни посылал, глубоко верующих, которые могли правильно и ненавязчиво, наверное, объяснить вопросы и ответить на детские вопросы, и достаточно серьезно правильно ответить, рассказать, объяснить. И поэтому как-то вот не возникало моментов таких, чтобы мне сказать, какие-то борения или сомнения меня посещали. В храм хотелось идти всегда. И, наверное, чем больше запрещали, тем больше хотелось. И моменты вот эти, вот именно детского посещения храма, они остались самыми дорогими в моих воспоминаниях и, наверное, в моей жизни. Самые дорогие моменты вот этого детской молитвы с теми людьми, с которыми хотелось бы сейчас рядом быть. Но и они ушли уже в вечность, этих людей уже нет. И как их не хватает.
Владыка, а может быть вы расскажете нам, ну, хотя бы вкратце, о ком-то из тех, кого вам сейчас не хватает, кто вас наставил тогда в вере, кто был рядом в этой церковной жизни?
В то время у нас настоятелем был, у нас очень хороший, в Томске я родился, и в Томске было всего два действующих храма. Вот я вырос в Петропавловском соборе города Томска. На то время там был настоятелем и многие годы благочинным архимандрит Роман Жеребцов. И штат священнослужителей, он был достаточно стабильным, почти не менялись долго. И было у нас, как к ним привыкали. Священники были мудрые. Всегда слушали проповедь, они всегда проповедовали. Потому что где-то услышать о Боге, где-то чему-то научиться, такой возможности не было. Не было передачи «Союз», не было периодических занятий, свободы такой не было. И поэтому все, что удавалось слышать, это удавалось слышать слово проповеди или беседы с верующими людьми. И вот проповедь всегда слушали с большим вниманием. А батюшки у нас были хорошие проповедники. Отец Олег Безруких служил в Томске. Вот, пожалуй, первый священник, у которого я начал исповедоваться с детских лет. И многие вещи он, то, что говорил мне в детстве, они остались со мной на всю жизнь. Простые люди, прихожане нашего храма. Монахини, которые несли послушание в соборе, была монахиня Ефалия. Она была как старшая по храму, весь порядок в храме соблюдала. И как-то к строгости она приучала детей, которые немногочисленны были в храме. Но она умела правильно подсказать и объяснить, несмотря на то, что строго, она всегда вызывала большое уважение к себе. То истинностью, с которой она входила в храм, исполняла свое послушание, готовила храм к богослужению, зажигала лампады, держала порядок в храме. Это была инокиня Надежда, бухгалтер в соборе была. Семья у них была большая, фамилия Губины они были, которые прошли и раскулачивание, и трудные военные годы. И, собственно, как-то тоже она очень много как-то стала по моим путеводителем по жизни, до такого возраста уже сознательного. То, сказать, она очень много не просто она вере учила, а она своей жизнью, наверное, больше свидетельствовала о вере. Человек, который научил молиться, потому что с ним я начал исполнять, например, келейные правила. Они прожили со своей сестрой долгой жизни. Сестра Татьяна Андреевна, она вдовица была. Супруга у нее убили на войне, больше она замуж не выходила, была бездетна. Надежда, она дохаживала своих престарелых родителей, она тоже замуж не выходила. И вот две сестры жили вместе, посвятили себя тому, что трудились в храме Божием. И очень много пользы принесли и церкви, и людям. Простота и доступность общения, с которой любовь к людям, которые имели. Потому что в их доме находили вот приют люди обездоленные, не только обстоятельствами жизни, но и, наверное, может быть, попавшие в какие-то сложные жизненные обстоятельства. Когда они могли и поддержать и словом, и участие, сочувствие, и оказать какую-то материальную помощь. Ну, наверное, дорог не обед, дорог привет. Потому что приют в их доме находили все люди, которого выслушают, которым дадут правильные... Просто выслушать, это немаловажно бывает в жизни. Напоить чаем, встретят как родного. Вот это вот всегда вызывало удивление. Прямота человека, с которой она могла говорить самые нелицеприятные вещи, но говорить не со злобой с какой-то, или чтобы человека как-то унизить и оскорбить. Всегда человек с правильными приоритетами, как-то вот с чистой совестью, он какие-то вещи у него вызывают неприязнь, а непонимание. Так что же он делает? Да почему же он так творит? Вот что удивляет человека. Да ведь так же нельзя. И всегда это ставилось как-то в живое присутствие Божие. Так как он на суд не собирается на суд Божий идти, что ли? Он почему это делает-то? Вот так вот у человека реакция была на какие-то не всегда правильные поступки вот кого-то. Да? Вот с этой стороны вот прямота, честность, жизнь по совести. Вот это всегда вызывало уважение. И этому учились. Уходящее поколение, да, это 80-90-е годы потихоньку эти люди ушли, ну, до 2000-х годов. Но я счастлив тем, что Господь судил мне быть с этими людьми. Собственно, мои родственники ближайшие, бабушка, крестные моих родителей, Петр Павлович, вот это вот уходящее поколение, они... Вот мне всегда нравилось расспрашивать о том, как жили раньше. Потому я знаю своих родственников... Ну, до четвертого поколения знаю. С обоих сторон, с отцовской, по материнской линии. Вот, как-то это всегда совестливость людей, милость, простота. Вот то, чему учились вот у этих людей, с которыми вот по жизни пришлось встретиться.
Владыка, вы сказали про сочетание строгости и любви. Вот сейчас очень много дискуссий ведется на тему «Дети в церкви». Кто-то говорит о том, что, цитирую Евангелие, «пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им», что не надо ограждать детскую активность во время богослужения. Ну, естественно, речь идет о каких-то разумных ограничениях, но не более того. То есть, когда уж... Ну, ведь ребенка не сделаешь потише, если он там 2 лет или 2,5, да? Вот. Кто-то говорит о том, что нет, к причастию только надо с ним подойти, если он громко радуется, например, факту кождения и кричит на весь храм: «Ой, батюшка кадит», да? Тогда подходите только к причастию и сразу же уходите, чтобы он не нарушал вот этого благоговения. Как в ту пору решался этот вопрос? Я понимаю, что детей мало было, но вы и сейчас, как правящий архиерей, наверное, исходя отчасти из своего детского опыта, тоже даете какие-то благословения, те или иные.
Детей было немного в церкви. Наверное, это было больше исключением. Но к празднику в воскресные дни старались детей причащать. Сейчас немножко и дети изменились немножко, и воспитывают их совсем по-другому. Поэтому самое главное, наверное, чтобы у ребенка не стерлись границы между дозволенностью, святостью и игрой. Потому что и поход в церковь, и происходящее в церкви ребенок не может отличить от игры. Иногда такое тоже случается. Вот как раз то, о чем вы говорили, о том, что почему потом ребенок может уйти из церкви, потому что закончились годы игры. И оказывается, в детстве он это воспринимал не больше как игру. Поэтому, наверное, здесь нелегкая задача, но все-таки дисциплинарные какие-то нормы, они приучают человека вот все-таки отличать игру от чего-то более серьезного. И неправда, что ребенок не может его не понять или не воспринять, или это может как-то отпугнуть. Дети это понимают. И благоговейность, какое-то отношение к походу в храм, действительно, для ребенка это делается событием, которого он ждет, к которому он, может быть, даже и готовится в силу своего детского восприятия и возможностей. Вот это родители, конечно, должны стараться помочь своим детям к этому. А к этому располагает и домашняя обстановка человека. Что перед походом в храм, наверное, нужно собраться помолиться. Что это, вот, может быть, это не такое частое посещение храма, но для ребенка это будет событие, которого он ждет. Он пойдет в церковь, он пойдет причащаться. Может быть, не так часто это случается, но для ребенка это событие, естественно, он, соответственно, образом будет себя вести в храме. В каких-то случаях действительно может быть лучше подойти с ребенком просто к причастию. Дети разные, родители разные, и обстоятельства разные бывают. Но не стоит, наверное, все-таки поощрять то, что в храме иногда как бы на самотек бросают детей, и за своими детьми даже и не смотрят. Невнимательность такая родительская бывает. Наверное, тоже дети начинают мешать окружающим. Это вызывает определенный ропот. Родителям делают замечания. Начинаются взаимные обиды какие-то. Моих детей не любят, какого-то особого отношения к детям требуется. Здесь как-то что... И опять же, вот на такую вседозволенность не должно, наверное, переходить. Детям все можно. Это допускается в семейной жизни. Детям все можно, потом родители слезы проливают. И эта вседозволенность приходит на храм. А в храме все-таки тоже есть свои правила. Если это ребенок поймет с детства, так же, как и дома, то, наверное, от этого будет больше пользы. Вот это мое мнение.
Спасибо, Владыка. Вы сказали про взаимные обиды. Сейчас, наверное, один из главных бичей церковной жизни – это когда люди, ну, просто не достигнув согласия по какому-то вопросу, второстепенному или даже третьестепенному, внутри одного прихода или между приходами, или вот как-то еще, прекращают общение. И возникает такая жгучая нелюбовь, как будто Христос не нам сказал, что мы даже врагов должны любить. А уж тем более вот свои по вере, ну, просто какие-то разногласия, я не знаю, по поводу того, условно говоря, очень схематично там справа или слева цветы посадить от храма, да? Вот согласны ли вы с тем, что есть такая проблема, что она остра сейчас? И как в пору вашей церковной юности какие-то разногласия решались?
Люди стали очень обидчивы и совершенно невосприимчивы к замечаниям, которые, в принципе, безобидны иногда являются. И иногда вот это люди просто разучились слышать друг друга, наверное, как бы вот эта проблема действительно существует. Поэтому действительно возникает и обидчивость, которая из какого-то незначительного случая может перерасти действительно в годами непрекращающаяся неприязнь. Как он посмел мне такое сказать? Почему он мне делает или она делает мне замечание? А ведь можно же просто услышать. По-разному можно сказать, и по-разному можно воспринять то, что требуется. В пору своего детства и юношества я не видел такой проблемы на приходе, чтобы между людьми такая была какая-то неприязнь. Пожалуй, взаимоподдержка, может, те условия, в которых существовала церковь, когда, наоборот, какие-то внешние неблагоприятные факторы заставляют людей сблизиться, сдружиться, что всегда достигалось какие-то разногласия, они решались диалогом. Ну, в плане приходской жизни, например. Решили что-то сделать, делается с общего совета. Вот нужно то-то, то-то, такие работы подходят, такие, такая нужда или необходимость имеется. Как мы это будем делать? Ну, вот делали так. Всегда какая-то в определенных вопросах достаточно всегда, это годами сложная традиция. Всегда делали так и так. Но можно еще вот так сделать. А еще вот это можно сделать. И вот как-то вот так. С общего совета и согласия. Ну, и опять же, такой опечественной замечаний никогда не было. Уж насколько матушка Ефалия была строгая в храме. Она могла и отчитать, и отдернуть, иногда очень резко. На нее никто не обижался. Порядок был.
Ну, ну так, а что же сейчас делать, как нам этот вопрос решать? Потому что порядок порядком, а главное, вот это какая-то тотальная нелюбовь христиан к христианам.
Ну, вот это надо в себе изживать, наверное. Каким образом? Ну, наверное, каждый себя должен начать. Каждый знает свои недостатки, каждый идет исповедуется. Преподобный Авросий советует своим современникам, наверное, люди-то все равно во все времена одинаковые остаются, что если не можешь иметь любви к человеку, испытываешь определенную неприязнь, то делай хотя бы дела любви, понуждай молиться за неприятелей, которые кажутся тебе неприятелями. И потихоньку в тебе это чувство будет проходить и побеждать. А потом все мы больше нуждаемся в участии и в сочувствии. Поэтому это можем требовать, начиная с себя. Услышать человека. Ведь чаще всего агрессия человека проявляется, ну, это как бы такие уже психологические наблюдения о том, что человек, обделенный невниманием, он чаще бывает агрессивен. Кого недолюбили, кого не хватало вот этого внимания, любви, заботы. Такие люди бывают иногда агрессивны. А почему? Вот как раз это прямой, кому я могу послужить и кому я могу быть полезным. Это вот такой человек, который тебя, может быть, кусает. Ответь ему сочувствием, поздравь его на день рождения, о котором, может быть, никто не вспомнит дома, а сделай человеку хорошее. И это действительно действенные методы, помогающие человеку победить нелюбовь. Вот. Делай дела любви, научишься любить.
Ну так еще о любви к святым, о наших взаимоотношениях с ними хочу вас спросить. Вот получается, что у вас как минимум 3 небесных покровителя – Святой Димитрий у вас...
Крещение имя. Да? Великомученик Димитрий Солунский был. Постриг я принимал с иноческой степени, в иночестве, в честь святителя Тихона, патриарха Авмантийный постриг. Малая схема, это был дано имя святителя Иннокентия, митрополита Московского. Мантию был пострижен с таким именем.
Как... формируется вообще отношение православного христианина со своим небесным покровителем, ну вот в идеале. Почитать святых ведь можно по-разному. Можно их почитать очень отстраненно, вот они где-то там, на небесах, а мы здесь. А можно ощущать их постоянное присутствие, можно призывать их на помощь в самых разных ситуациях, как возвышенных, так и совершенно бытовых, и стараться быть им, ну, не знаю, друзьями, наверное.
Ну, святые, они и есть наши друзья. Мы стараемся приобретать друзей в своей жизни. Но эти друзья уходят со временем, уходят иногда из жизни через обстоятельства. А иногда бывает, что дружба через всю жизнь проходит. А вот святые – это такие друзья, которые не отнимаются ни временем, ни местом. Они всегда рядом с нами. Особая связь у христиан действительно устанавливается, когда человек вот носит имя, дается в крещении или в монашеском постриге. Как-то само по себе близость этого имени, обычно обращаясь к жизни этого святого. И как носитель имени, и молитвенное обращение, оно действительно приближает святого душевно, духовно, при живом к нему обращении, как к самому близкому другу. Мы обращаемся утром и вечером к ангелу-хранителю, потому что знаем, что он всегда рядом с нами. Также и святые небесные покровители наши, они тоже рядом с нами каждый день. Нужно к ним чаще обращаться, чаще прибегать к их молитвам помощи. Не потому, что они возвышенные удаленно, где-то они были. Они вот их близость особо чувствуется, когда к ним обращаешься. Как к друзьям обращаешься. Мы же стараемся друг другу написать письмо, отправить смс-сообщение. Ну а почему мы не обращаемся так к своим святым? Стараемся же тоже обращаться. И молитвенное утреннее правило заканчивается обращением к святому, чье имя носишь, гневным святым, молите Бога у нас. Кто? Свой родной покровитель, или же святые дня и прочих молитвенных представительств. И так через ежедневное к ним обращение они приближаются сами к нам и своей помощью, и нашей живой памятью о этих людях. И при том, если человек делает что-то, берет из их жизни что-то для себя назидательное, то потому что эти примеры всегда приложимы к нашей повседневной жизни. Они прожили земную жизнь, в тех же обстоятельствах находились, в тех же условиях. Иногда они близки нам по роду, наше занятие или служение, которое мы исполняем. И поэтому как-то это всегда вдохновляет на и в повседневной жизни людей.
Ну вот если говорить лично о вас, о великомученике Дмитрии Солунском, о святителе Тихоне Патриархе и о святителе Иннокентии Московском, то что от каждого вы бы хотели взять вот для себя? Что в каждом из них вам близко?
Святой великомученик Дмитрий, если говорить, вспоминая его жизнь, говорить современным языком, был весьма перспективным человеком. Градоначальник из знатного рода, много талантов, близок к правителю. То, что человек ищет в этой жизни, очень усиленно добивается годами и ставит прямо лозунгом всей своей жизни.
Успешность.
Успешность, карьерный рост, достаток с избытком. Что еще от жизни надо? То, что на что настраивает сейчас вот людей. Современная атмосфера. Приоритет ценностей. Он выбирает мучиться за Христа. Когда император идет в город для того, чтобы казнить христиан, в том числе своего военачальника, все, что имел, все раздал нищим. И всю ту славу, которую имел, ни во что вменяет, потому что избирает меч и подклоняет ему главу свою. Ничего нет дороже в жизни Христа. То, о чем Господь говорит в Евангелии, в притчах. Нашел купец драгоценную жемчужину, продает все, что имел, для того, чтобы это сокровище приобрести, дорогое и ценное. Вот это тот пример, который дает великомученик Дмитрий. Он давал всегда приоритет ценностей в жизни, чему нужно. Ничего нет дороже Христа. Святители Иннокентий и Тихон, они жили в сравнительно недавнее время. Это не мученики древности, а это люди, которые ходили по земле, на которой мы живем. Они же больше того, они, святитель Иннокентий, он родом с Сибири был. Он в Иркутске родился. Его необычный такая, то, что определило его миссионерское служение, когда распоряжение поступает епархиальному правящему архиерею о том, чтобы направить миссионеров в Америку, этот жребий выпадает одному из клириков города, который под предлогом различных семейных обстоятельств отказывается от своего жребия. А святитель Иннокентий, он как бы и не собирался никуда ехать. Но так Господь на сердце положил, что пошел и сам попросился в эту миссию. Это вот как бы начало его апостольского служения, когда он еще был женатым человеком, семейным священником и благополучно. Что, приход страшно бросить. Сейчас вот как бы тоже современное духовенство. Иногда как бы перевод священника с прихода на приход или перспектива поехать в село даже служить недалеко от города, не берем как бы условия того времени жизни духовенства и современного при всех наших коммуникациях, которые современные люди имеют, это всегда сколько вызывает возмущение в духовенстве, как архиерей посмел побеспокоить, перевести с места на место. Да налаженный быт, да ничего дороже этого для смотрения не было. Святитель отправляется в далекую Америку, непонятно куда. А итог жизни его на смертном одре, уже будучи митрополитом московским, просветивший такие дикие народы, пройдя такой нелегкий жизненный путь в Якутии, на Алеутских островах, просит сказать проповедь по своей кончине, просит не говорить пышных слов, а сказать толкование слова псаломпевца «От Господа стопы человеку исправляются». Вот начало жизненного пути. И всегда он этому следовал в своей жизни. «От Господа стопы человеку исправляются». И вот это промысел Божий видеть в своей жизни и строить свое служение так, куда Господь направит, как направит. Потому что иногда какие-то обстоятельства повергают нас в уныние. Начинаем искать виноватых в своей жизни, в своих обстоятельствах, кого-то винить. Вместо того, чтобы смиренно сказать иногда «От Господа стопы человеку исправляются, буди, Господи, воля Твоя». Вот этому научиться в жизни очень трудно иногда бывает. Трудно бывает смириться и трудно бывает принять волю Божию о себе. Вот это, наверное, немаловажно то, что, чему учит святитель Иннокентий, и то, чему учит святитель Тихон, патриарх всероссийский. Сейчас вот такая критика обрушивается на церковь, на служение патриарха. И вот, собственно, когда святитель Тихон вступает на свое великое служение, когда почти после 200-летнего перерыва, когда не было патриаршества, и тот период, который ему достается, я не думаю, что предреволюционный период был легче нынешнего периода, по тому смятению умов, падению нравов в людях. И святитель Тихон воспринимает свое служение, как некогда вот апостол Иеремия, принимая свое пророческое служение, как раз он говорит, там вот есть такой эпизод, когда Господь, посылая его к жестоковыйным людям, влагает в уста его свиток, который предлагает съесть. А в свитке написано «жалость и горе, и страдание, болезнь». Вот и пророк съедает этот свиток. «Плач, стенание и горе». Угу. И вот святитель как бы свое служение воспринял именно так. И действительно, мы знаем, какое служение было его. Что это не почет и слава, а это достаточно великое, но и горькое служение, и нелегкое служение. Вот. Поэтому и свое служение воспринимаешь иногда не как слава и почет, которые часто сопрягают вот с архиерейским саном, со службой архиерея, в этом стараются обвинить архиереев. А это достаточно нелегкое служение для самого архиерея бывает. И священника тоже, наверное. И воспринять это именно как волю Божию о себе. Не как то, что будут петь тебе осанна, наверное, чаще будешь слышать «распни». Да будет распят. Это реалии нашей современности, к сожалению.
Да. Владыка, вы с 2012 года в архиерейском сане?
Да,
не ошибаюсь?
5 лет, прошло 6-й год.
Вот, и совсем молодая епархия вам досталась, ну, в том смысле, что новообразованная, верно?
Да.
Мариинская, Юргинская. Правда, места знакомые, да, все-таки Сибирь, но дело в том, что даже относительно Екатеринбурга, я знаю, есть такие представления, да уж не только у иностранцев, даже у жителей Москвы, что у нас тут белые медведи по улицам ходят. Вот точно так же я не могу себе представить, а как там у вас в Сибири?
Ну, так же, как у вас на Урале, немножко подальше, 2 часа на самолете, и вы оказываетесь в Западной Сибири. Ну, здесь Западная Сибирь немножко раньше начинается, с Тюмени, да, с Тюменской области. Регион интересный, он вовсе не страшный. Ну, если говорить о представлении москвичей, то то, что за Уралом, если говорить, что, оказывается, есть Западная, Восточная Сибирь, есть Забайкалье, у людей это ничего людям не говорит иногда. Потому что Сибирь, Сибирь где-то далеко и где всегда холодно. Вот представление. Когда-то, 88-й год, вспоминается, проходили торжества по поводу тысячелетия крещения Руси, как бы это вызвало такой переворот жизни церкви, жизни общества. Это, опять же, может быть, отчасти детское воспоминание, 14 лет мне было, у нас 88-й год, и проходили торжества по всей Новосибирской епархии, в которую ходил Томская область. И в Томске была совершена служба вместе, митрополит Гедеон был, и высокий гость посетил Сибирь, митрополит Кипрский Макарий. И вот они служили в Сибири. Впервые такой высокий гость сибирский регион посетил. Западный, Новосибирск, Томск, вот в Красноярске они побывали тогда. И вот эта проповедь, вот обращенные к верующим, вот рассказывает архиепископ Макарий. Когда отправлялся в Сибирь, и было представление, я здесь замерзну. Ну, какое, во-первых, летняя жара, проходили в июле, в августе месяце, теплый климат, а еще больше тепло людей, с какой любовью его принимали в Сибири. Вот, это было его представление о Сибири. Как бы оно переменилось, когда человек посетил Сибирь. Место человека не удаляет от Бога. И в Сибири это люди очень добрые, очень искренние, очень открытые. И такие же были вот религиозные общины, православные храмовые общины, которые сформировались и в годы гонений. Потому что если где-то в России сохранялись традиционно, в селах все-таки было закрыто меньше храмов, чем в Сибири. В Сибири практически все было разрушено. И многие приходы начинали свое бытие на пустом месте. Ни храма, ни молитвенного помещения. Вот это было начало 90-х годов таковое. Когда тогда вот первое разукрупнение епархии было по областному признаку, и у людей еще тогда было большое желание, чтобы было как можно больше храмов, чтобы в каждом городе был свой храм, и не один, может быть. Мы знаем, какой вот интенсивности начали строиться, открываться храмы, старые реставрироваться, какой приток народа был в церковь. Вот, и потом настал такой период, когда немножечко эта ситуация стала идти на спад. Вот. Когда стали доступны храмы, когда столько, пока кажется, возможностей вести духовную жизнь у людей появилось, вдруг мы видим немножечко такое охлаждение некое уже.
Владыка, Сибирь ассоциируется еще и со ссыльно-каторжными, и наверняка и сейчас там немало тюрем, в том числе на территории вашей епархии.
На территории моей епархии находится 12 таких учреждений. Mm-hmm. Особенно это вот окрестности Мариинска. То как бы...
А Мариинск это, простите, кафедральный город получается, да?
Да, mm-hmm. Первый кафедральный город. Но административный центр у нас находится в Юрге.
Угу.
И одним из приоритетных служений в нашей епархии является тюремное служение. Во всех учреждениях у нас находятся, имеются тюремные храмы. Эти учреждения регулярно посещаются священнослужителями, которые окормляют эти тюрьмы. Добрые отношения за долгие уже годы. Это было до меня начато еще, деятельность эта. И было особое внимание обращено на эти учреждения. Как раз большая часть они сосредоточились на севере Кемеровской области. Но вот для нашей епархии это с образованием епархии вот одно из приоритетных направлений деятельности стало. Сам я иногда совершаю богослужения, встречи с осужденными в этих тюрьмах. Ведется ряд социальных проектов среди заключенных. Это помощь при выходе из тюрьмы и помощь к адаптации к нормальным условиям жизни. Это помощь и тем, женские есть тюрьмы, матерям, противоабортная деятельность, которая ведется и среди заключенных, и поддержка, которую мы стараемся в силу по силе возможности оказать матерям, которые, сказать, стали матерями в этих местах заключений и по их выходе из тюрьмы. Вот, это то, что дает, ну, могли бы, может быть, и больше делать.
Всегда же это вопрос, ищу человека. А в данной ситуации, наверное, надо много людей, которые загорелись бы, ведь не один же батюшка будет этим заниматься. То есть нужны какие-то единомышленники, те, кто тоже хочет помогать.
У нас есть и миряне, которые участвуют в этой деятельности, социальные работники. И нужно должно дать патриархийному отделу по социальному слушанию, которые проводят сейчас вот возможность и участие в вебинарах, и семинары, которые проводятся, и консультационная деятельность, которую патриархийный отдел оказывает, что дает возможность на местах эту деятельность и опыт реализовывать у себя уже применительно к нашим условиям и к нашим возможностям. Поэтому такие люди отзывчивые находятся. И, пожалуй, вот в нашей епархии как бы такими людьми неравнодушными, то есть не просто назначенными или принятыми на должность эта деятельность ведется, а те люди, которые действительно этим горят и желают этим заниматься. Поэтому как бы ряд проектов удается реализовать и смело сказать о том, что этой деятельностью занимаются люди неравнодушные и не посторонние.
Владыка, я вас сердечно благодарю за такую искреннюю беседу. Передавайте наш поклон от телеканала «Союз» всем вашим прихожанам. И будем очень рады видеть в эфире и вас, и какие-то сюжеты сибирской земли. Спасибо.
Спасибо
вам.
Господи.
Уважаемые зрители, это была программа «Архипастырь» в студии телеканала «Союз». Мы принимали епископа Мариинского и Юргинского Иннокентия. Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.